Урок второй. Кризис в руководстве. Памятный стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Книга пророка Исаии, 6 глава, 1 стих. Когда один из учеников Конфуция спросил его, в чем кроется успех правления, он ответил: «Достаточное количество еды, достаточное количество оружия и доверие простого народа». «Но, предположим, — спросил ученик, — что нужно отказаться от одной из этих составляющих. Чем бы вы пожертвовали?» «Оружием», — сказал Конфуций. Его ученик продолжал: «Предположим, вы вынуждены обойтись без одного из двух оставшихся элементов. От чего бы вы тогда отказались?» Конфуций ответил: «От еды». Издревле голод был уделом всех людей, но народ, который больше не доверяет своему правителю, действительно погиб. Люди действительно хотят сильного, достойного доверия руководства. Однажды, когда солдат подписывал договор о службе на второй срок, офицер спросил, почему он хочет продолжить службу. «Я жил обычной гражданской жизнью», — сказал солдат, «но там никто не несет ответственности». На этой неделе мы рассмотрим кризис в руководстве в Иудее и его печальные последствия.
Воскресенье, 3 января. Царь умер. Да здравствует царь! Исаия, 6 глава, 1 текст, сообщает о смерти царя Озии. Прочитайте 2 Паралипоменон, 26 главу.
«Тогда вместо Амасии весь народ Иудеи провозгласил царем его 16-летнего сына Озию. Он отстроил Элот и вернул его под власть Иудеи, уже после того, как царь Амасия успокоился с праотцами. Когда Озия взошел на престол, ему было 16 лет, и он правил в Иерусалиме 52 года. Имя его матери было Эхолья. Она была из Иерусалима. Озия делал то, что в глазах Господа было праведно, так же, как и отец его Амасия. При жизни Захарии он искал Бога, поскольку пророк наставлял его жить, благоговея пред Богом. И пока царь искал Господа, Бог даровал ему успех. Он начал войну против филистимлян и разрушил стены Гата, Явны и Аждота. Он основал город вокруг Аждота и в других землях филистимлян. Бог помогал ему воевать против филистимлян, против арабов, обитавших в Гурбаале, и против меунитян. Аммонитяне платили дань Озии. Слава о нем достигала Египта, потому что он стал могущественным. В Иерусалиме Озия воздвиг башни над угловыми воротами, воротами долины и на углу стены и укрепил ворота. И в пустыне он построил башни, высек в скалах много колодцев для воды, потому что владел многочисленными стадами скота в предгорьях и на равнине. Земледельцы и садовники были у него на горах и накормили, ведь любил он земледелие. Было у Озии боеспособное войско, готовое к войне, разделенное на отряды определенной численности. Их список был составлен писцом Еиелем и надзирателем Маасиёй. Войском командовал Ханания, один из царских вельмож. Всего глав родов среди воинов было 2600. Они командовали войском в 307500 могучих воинов, искусных в войне, готовых прийти на помощь царю. Озия снабжал все это войско щитами, копьями, шлемами, доспехами, луками и камнями для пращи. В Иерусалиме искусные мастера изготовили ему орудия для метания стрел и больших камней, и он установил их на башнях и в угловых бойницах стен. Имя его стало известно в далеких странах, потому что он жил под чудесной защитой, пока не утвердился на престоле. Но, утвердившись, он возгордился и обрек себя на гибель. Неверен был он Господу Богу своему. Сам вошел в храм Господень, чтобы сжечь благовония на жертвеннике для воскурений. За ним вошли священник Азария и 80 священников Господа, людей бесстрашных. Встали они перед царем Озией и сказали: «Не ты, Озия, должен воскурять благовоние Господу. Это дело священников, потомков Аарона, которые осветились для воскурения благовоний. Выйди из храма, ты совершил преступление. не будет тебе чести за это пред Господом». Озия, взяв в руки кадильницу для воскурений, разгневался. И как только разгневался Озия на священников, на лице у него проступила проказа. Это произошло на глазах у священников прямо в храме Господнем, возле жертвенника для воскурений. Посмотрели на него первосвященник Азария и остальные священники и увидели на лице его проказу. Стали они торопить его поскорей выйти из храма, да он и сам спешил выйти, потому что поразил его Господь. До самой смерти царь Озия был болен проказой. Он жил в отдельном доме и был отлучен от храма Господнего. Сын его Иоафам распоряжался всем во дворце и правил народом страны. Прочие же деяния Озии от первого до последнего описаны пророком Исаией, сыном Амоса. Озия отошел к праотцам. Его похоронили с ним на поле гробниц царских и говорили о нем. Он был прокаженный. Вместо него воцарился сын его Иоафам.
Какое значение имела смерть Озии? В связи со смертью царя Озии имеет смысл обдумать некоторые сравнения и противопоставления. Первое. Хотя правление Озии было долгим и процветающим, но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он попытался воскурить фимиам в храме. Священники справедливо остановили Озию, поскольку он не был потомком священников по линии Аарона. Но царь разгневался. Когда царь отверг справедливое порицание, Господь тотчас поразил его проказой. И он оставался прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Как иронично, что Исаия видел видение чистого, бессмертного божественного царя в его доме, храме именно в тот год, когда умер нечистый земной царь. Второе. Мы видим поразительный контраст между Озией и Исаией. Озия пытался достигнуть святости, проявляя самонадеянность и следуя побуждениям гордого сердца. В результате он стал ритуально нечистым и был отделен от святости. Исаия, напротив, позволил Божьей святости открыться ему. Он смиренно признал свою немощь и жаждал моральной чистоты, которую получил. Подобно мытарю в притче Иисуса, он пошел в дом свой оправданным, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Третье. Мы также замечаем удивительную параллель между пораженным проказой царем Озии и моральным разложением народа. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Четвертое. Смерть Озии около 740 года до нашей эры знаменует собой глубокий кризис в руководстве Божьим народом. Смерть любого абсолютного правителя грозит стране незащищенностью во время перехода власти. Но Иудее угрожала особая опасность, поскольку за несколько лет до этого, в 745 году до нашей эры, в Ассирии взошел Фиглафиласар III, который тотчас начал военные действия. В результате его народ стал непреодолимой силой, угрожавшей независимости всех стран Ближнего Востока. В это критическое время Бог ободрил Исаию, показав пророку, что все по-прежнему в его власти. Внимательно прочитайте 2 Паралипоменон, 26 главу, 16 текст.
«Но утвердившись, он возгордился и обрек себя на гибель. Неверен был он Господу Богу своему. Сам вошел в храм Господень, чтобы сжечь благовоние на жертвеннике для воскурений».
Каким образом каждый из нас может встретиться с чем-то подобным? Почему, постоянно взирая на Голгофский крест, мы можем уберечься от нападения?
Понедельник, 4 января. Свят, свят, свят. Обратите внимание, о чем повествуют первые четыре стиха 6 главы книги Исаии. Царь умирает во время серьезных политических потрясений, когда ассирийцы начали войну. Это было время настоящих опасностей, а Исаия не был уверен, кто управляет всем происходящим. Что же происходило затем? Будучи восхищен в видении, Исаия созерцал великолепную славу Бога, сидящего на троне, слушал захватывающее пение сияющих серафимов, взывающих «Свят, свят, свят», и от гласа восклицающих чувствовал колебания земли под ногами. Он вглядывался сквозь клубящийся дым курений, наполняющий храм. Это был ошеломляющий опыт для пророка. Прочитайте книгу «Исход», 25 глава, 8 стих.
«И пусть устроят святилище мне, я буду пребывать среди них».
Книга «Исход», 40 глава, с 34 по 38 стих.
«И вот облако окутало шатер откровения, и слава Господня наполнила скинию. Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь, и так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования».
Где находится Господь в этом видении? Почему Господь решил явить себя пророку именно здесь, а не где-нибудь в другом месте? Иезекииль, Даниил и Иоанн находились в изгнании, когда Бог давал им видение. Подобно Исаии, они нуждались в особом утешении и ободрении, дабы убедиться в том, что Бог по-прежнему все контролирует, хотя их мир рушился. Даниил и Иезекииль были пленниками языческого народа, который поработил и убивал их собственный народ, а Иоанн был сослан враждебной политической властью на пустынный остров. Несомненно, полученные видения укрепили их и помогли остаться верными Богу даже во время кризиса. Когда Исаия созерцал это откровение славы и величия Господа, он был преисполнен осознания чистоты и святости Бога. Какой разительный контраст между несравненным совершенством Творца и греховной жизнью тех, кто, как и сам Исаия, столько времени был в числе избранного народа Израиля и Иуды. Непостижимая святость Бога, имеющая особое значение в видении Исаии, лежит в основе его вести. Бог свят, и он ожидает святости от своего народа. Святости, которую он сам даст им, если только они раскаются, отвернутся от своих злых путей, покорятся ему в вере и послушании. Мы все порой попадаем в разочаровывающие ситуации, когда кажется, что все пропало. Даже если вы не получали видение о славе Божьей, как произошло с Исаией, расскажите, каким образом Господь поддерживал вас и вашу веру во время кризиса. Какие уроки вы извлекли из этого опыта? Поделитесь ими в вашем классе субботней школы.
Вторник, 5 января. Новая личность. Во святилище, храме, только первосвященник имел право являться в день искупления в присутствии Божьего святом святых, находясь под защитой воскуряемого Фимиама, иначе он мог бы умереть. Исаия видел Господа, хотя не был первосвященником и не воскурял благовоние. Храм был наполнен курениями, напоминающими облако, в котором Божья слава являлась в день искупления. Преисполненный благоговейного страха и думая, что ему пришел конец, пророк воскликнул в отчаянии, осознавая собственную греховность и греховность всего народа. «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Это напоминало исповедание первосвященника в день искупления. Окруженный светом божественного присутствия во внутреннем святилище, он осознал, что в своем несовершенстве и несостоятельности он будет явно не способен выполнить возложенную на него миссию. Прочитайте книгу пророка Исаии, 6 главу, 6 и 7 текст.
«Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: „Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена и грех твой прощен“».
Почему серафим взял горящий уголь с жертвенника, чтобы очистить уста Исаии? Серафим объяснил, что благодаря этому прикосновению к устам пророка его вина и грех были удалены. Здесь не был назначен какой-то конкретный грех. Не следует ограничиваться пониманием лишь греховной речи, поскольку уста символизируют не только речь, но и всего человека, произносящего ее. Получив моральное очищение, Исаия теперь мог воздавать чистую хвалу Богу. Огонь – очищающее средство, ибо сжигает нечистое. Но серафим использовал уголь, взятый из особого, святого огня на алтаре, то есть на золотом жертвеннике курения. Таким образом, серафим очистил и осветил Исаию. Более того, во время богослужения в святилище или храме уголь с жертвенника брали для того, чтобы поджечь фимиам. Сравните действия серафима с текстами из книги Левит, повествующими о том, как первосвященник брал полную кадильницу углей с жертвенника и поджигал благовоние. Однако серафим прикоснулся горящим углем к пророку, а не к фимиаму. В то время как Озия хотел воскурить фимиам, Исаия сам стал подобен фимиаму. Как святой огонь поджигает благовонное курение и дом Божий наполняется святым ароматом, так этот огонь воспламеняет дух пророка, чтобы распространять святую весть. Поэтому не случайно в следующих стихах 6 главы книги Исаии Бог посылает Исаию благовествовать его народу. С молитвой прочитайте отклик Исаии на небесное видение. Книга пророка Исаии, 6 глава, 5 текст.
«Тогда вскричал я в испуге: „Горе мне, погиб я! Сам я человек с устами оскверненными грехом и живу с такими же людьми. А глаза мои видели царя, Господа воинств“».
Как здесь отражена основная проблема грешных людей, живущих во вселенной, созданной Богом, который свят, свят, свят? Почему Иисус, взошедший на крест, является единственным возможным ответом на эту проблему?
Среда, 6 января. Царское поручение. После своего очищения Исаия незамедлительно откликнулся на Божий призыв стать вестником, посланным от имени Бога. Выражаясь языком Нового Завета, Исаию можно было бы назвать апостолом, то есть посланным. Интересно, что книга Исаия, в отличие от некоторых других пророческих книг, не начинается с описания пророком своего призвания. Он, очевидно, уже был призван к пророческому служению еще до событий 6 главы. Библия сообщает, что встреча с Богом может воодушевить пророка даже после начала его служения. Также, в отличие от других примеров, когда Бог призывал людей к пророческому служению, в 6 главе книги Исаии пророк сам вызывался исполнять особую миссию. Итак, главы с 1 по 5 книги описывают состояние народа в то время, когда Исаия был призван впервые, после чего Господь делает его служение более действенным, вдохновив в храме и еще раз подтвердив поручение, данное Исаии как Божьему пророку. Прочитайте книгу Псалтирь, 72 глава, 17 стих.
«Пока не вошел во святилище Божье и не понял, какой конец ожидает их».
Послание к Евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих.
«У нас есть великий первосвященник, через все небеса прошедший, Иисус, Сын Божий. будем же твердо держаться исповедания нашего. Первосвященник, коего имеем мы, не из тех, кто не знает сострадания к нам в слабостях наших. Нет, он ведь и сам был искушен во всем, подобно нам. Правда, не согрешил он при этом. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божью и обрести благодать Его, помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней.
Послание к евреям, 10 глава, с 19 по 23 стих.
Кровь Иисуса сделала так, что теперь мы можем смело и уверенно входить в небесный храм. Христос открыл нам новый, живой путь сквозь завесу через свое собственное тело. И раз такой великий у нас священник, над всем Божьим домом поставленный, пойдем теперь к Богу с твердой верой, сердцем искренним, освобожденным от грехов оскверненной совести и сомытым, образно говоря, чистую водою, телом. В надежде, которую исповедуем, будем непоколебимы, ибо верен обещавший.
Бог ободрил и укрепил Исаию в своем храме. Есть ли еще в Библии свидетельство о том, что храм Божий является местом ободрения? О чем говорят нам приведенные тексты? Божье святилище обладает мощной, внушающей благоговение силой. Кроме того, оно является местом, где слабые, несовершенные люди, такие как мы, могут найти прибежище. Мы вновь получаем заверение в том, что Бог трудится ради нашего спасения через Христа, нашего первосвященника. Иоанн также видел Иисуса, представленного в образе жертвенного, как бы закланного, то есть со смертельной раной на горле агнца. Это не было приятным зрелищем. Однако такое описание раскрывает истину о том, что Иисус, хотя и воскрес из мертвых и вознесся на небеса, постоянно носит в себе события, произошедшие на кресте. Он все еще вознесен от земли, чтобы привлекать всех людей к себе у своего жертвенника. В вере и с молитвой, входя в Божий небесный храм, находили ли вы для себя вдохновение и ободрение? Текст послания к евреям 4 глава 16 стих приглашает нас с дерзновением приступать к Божьему престолу, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Если бы кто-то спросил вас, как вы получили благодать и милость в трудное время, что бы вы ответили?
Четверг, 7 января. Ужасающее воззвание. Вновь поручая Исаии служение, почему Бог повелел пророку провозгласить такую странную весть своему народу? Прочитайте книгу пророка Исаии, 6 главу, 9 и 10 тексты.
Господь ответил: «Иди и скажи этому народу. Вслушивайтесь, но не поймете. Вглядывайтесь, но не увидите. Пусть очерствеет сердце этого народа, уши оглохнут, смежатся веки, чтобы ничего не смогли увидеть глазами, услышать ушами, познать сердцем, покаяться и получить исцеление».
Дабы мы не подумали, будто Исаия плохо расслышал весть или она не была важной, Иисус процитировал ее, объясняя, почему он учил притчами. Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Именно поэтому он послал Исаию к иудейскому народу, а Иисуса в наш мир. Божье желание не губить, а спасать для вечности. Одни люди откликаются на его призыв, другие становятся еще более непреклонными в своем сопротивлении. Тем не менее, Бог продолжает взывать к ним вновь и вновь, даруя возможность покаяться. Однако, чем больше они сопротивляются, тем ожесточеннее становятся. В этом смысле результатом Божьих деяний по отношению к этим людям становится ожесточение их сердец, хотя Господь стремится смягчить их. Божья любовь к нам неизменна. Решающим становится наш ответ на нее. Роль служителя, как видно на примере Моисея, Иеремии, Иезекииля и самого Христа, заключается в том, чтобы продолжать взывать к людям, даже если они отвергают весть. Бог сказал Иезекиилю: «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них». Задача Господа и его слуг – предоставить людям выбор и дать ясное предостережение, даже если они, в конце концов, выберут погибель и изгнание. Прочитайте книгу «Исход», 4 главу, 21 текст.
«А Господь дал ему такое наставление: когда придешь в Египет, яви непременно перед фараоном те чудеса, совершить которые я дал тебе силу. Но я дозволю фараону коснеть в своем упрямстве, и он не отпустит народ».
Учитывая все вышесказанное, как мы понимаем роль Бога в ожесточении сердца фараона? В этом тексте содержатся такие слова Бога: «А я ожесточу сердце его». Это первый из 9 случаев, когда Бог сказал, что ожесточит сердце фараона. Но есть и другие 9 текстов, где говорится, что фараон сам ожесточал свое сердце. Из текстов ясно видно, что фараон проявлял свободную волю, иначе он не мог бы ожесточать свое сердце. Но утверждение, что Бог ожесточал сердце фараона, означает: Господь создавал обстоятельства, на которые фараон отвечал, делая свой выбор – отвергнуть данные ему Богом знамения. Если бы фараон открыл свое сердце для этих знамений, оно бы не ожесточилось, а смягчилось благодаря им. Прочитайте 1 Коринфянам 10 главу 13 текст.
«Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека. И верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы были вы подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять».
В своем личном опыте с Богом вы когда-нибудь чувствовали ожесточение сердца по отношению к Святому Духу? Подумайте, что было причиной этого. Если тогда вы не считали такое состояние пугающим, ведь, по сути, это начало ожесточения сердца, то как смотрите на это сейчас? Где искать выход?
Пятница, 8 января. Для дальнейшего исследования. Среди всех сословий настолько процветало беззаконие, что и те немногие, кто оставался верен Богу, часто подвергались искушению потерять самообладание и впасть в отчаяние и разочарование. Казалось, что божественный замысел относительно Израиля вскоре потерпит неудачу, и возмутившийся народ ожидает участь, подобная судьбе Содома и Гоморры. Неудивительно поэтому, что Исаия, будучи призванным Богом в последние годы царствования Озии нести иудейскому народу Божьему весть предостережения и обличения, уклонился от ответственности. Он прекрасно сознавал, что встретит упорное сопротивление. Осознавая собственную беспомощность, зная упорство и неверие своего народа, для которого ему предстояло трудиться, он считал свою задачу невыполнимой. Отказаться ли ему в отчаянии от своей миссии и тем самым допустить, чтобы иудейский народ погибал в идолопоклонстве? Должны ли боги Ниневии и дальше царствовать на земле, а Бог Небесный быть отвергнутым? Вопросы для обсуждения. Первый. Если бы скептик или атеист задал вам вопрос: как вы можете доказать, что ваш Бог заботится обо всех и обо всем? Что бы вы ответили? Второй. Если Бог обо всем печется, почему страдают невинные? Прочитайте книгу пророка Исаии, 1 глава, 19 и 20 стих.
«Если добровольно мне покоритесь, будете блага земные вкушать. А откажетесь, воспротивитесь, настигнет вас меч». Так сказал Господь устами своими.
Означают ли эти стихи, что в этой жизни с верными Богу людьми должно случаться только хорошее, а с непокорными ему — только плохое? Можно ли и нужно ли рассматривать характер Бога в контексте несчастий, которые случаются с людьми? Третий. Почему в книге пророка Исаии 6 главе так много общего с Днем Искупления? Рассмотрите факт, что в этот ежегодный судный день Бог очищал свой народ, снимая грех с верных и удаляя из народа неверных. Заключение. Во время опасности, когда слабость человеческого руководства проявилась так болезненно очевидно, Исаии было дано величественное видение Верховного Правителя Вселенной. Замерший от собственного недостоинства, но очищенный и наделенный силой по милости Божьей, Исаия был готов идти в этот враждебный мир в качестве Божьего посланника.